традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут, в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня мы продолжим анализировать последствия того, что произошло накануне. Имеется в виду, конечно, сбитие нашего самолета Су-24 в Сирии турецкими ВВС. Сегодня с нами Дмитрий Арапов, историк-востоковед, доктор исторических наук, исследователь истории ислама в России. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Добрый вечер.
И Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Добрый вечер.
Ну, как вы понимаете, мы будем сегодня анализировать и с точки зрения военных аспектов произошедшие события и последствия, ну и в более широком смысле на все это посмотрим благодаря Дмитрию Арапову. Начнем с того, что происходило сегодня. Сегодня пришло сообщение, что нашли живым штурмана. И он уже дает короткие интервью, где рассказывает о том, что происходило в воздухе. Сегодня продолжилась пикировка на уровне глав государств, потому что и Медведев, по сути, повторил риторику Путина, которая прозвучала накануне, обвинив Турцию в поддержке боевиков Исламского государства. Сегодня одновременно с этим были еще и соболезнования со стороны турецкого министерства иностранных дел. Правда, при этом МИД Турции поддержал или, скажем, обосновал свою позицию, позицию своих военных и оправдал их в деле сбития вот этого самолета Су-24. Давайте начнем, уже отталкиваясь от сегодняшних событий, анализировать происходящее, ну и попытаемся понять, насколько глубоко мы увязаем в кризис или, наоборот, сегодня стало видно, что как-то ситуация разрешается. Начнем с Дмитрия Арапова. Дмитрий Юрьевич, пожалуйста.
Весь вопрос в том, о каком кризисе идет речь. Если речь идет о событиях конкретных, которые произошли, то они вот произошли. Если говорить о кризисе, связанном с тем, в какой степени возможно решить проблему ИГИЛ, то сразу могу сказать, ее решить нельзя. Потому что, как совершенно справедливо сказал мой коллега, ведущий российский самолет Алексей Малашенко, ИГИЛ – это навсегда. То есть надо понимать, что мы имеем дело примерно с 2 миллиардами мусульман. Ну и, как всегда, значит, эти 2 миллиарда делятся примерно на, ну, условно говоря, 1 800 000 000 – это сунниты, 200 миллионов, условно, это шииты. Так в данном случае ИГИЛ – это сунниты. Значит, если говорить об этом 1 800 000 человек, примерно процентов 10-15 мусульман суннитов – это радикалы. Ну, это нормальная вообще такая цифра, потому что всегда есть умеренные, есть радикалы. И вот вся та информация, которую мы располагаем, говорит о том, что, к сожалению, я имею в виду не военные меры. Военные меры могут на какое-то время притушить ситуацию.
Мы сейчас через призму Турции, да, конечно, все это смотрим. Да. Вы проблему Турции не отделяете от общей проблемы?
Вот, я не отделяю экстремизма. Проблему Турции, потому что Эрдоган – это правительство исламистов, в отличие от кемалистов. Ну, правда, можно говорить, понятие умеренные, но понятие умеренные, как мы видим, весьма условно. И поэтому, хотя, с одной стороны, вроде бы Эрдогану не очень нравится ИГИЛ, с другой стороны, коммерческие интересы, как мы видим, и это очень хорошо показано в заявлении президента, оказываются выше всего.
То есть Эрдогана скорее можно отнести к сочувствующим.
Сочувствующим, фактически.
Хорошо.
Фактически.
Это Дмитрий Арапов, историк-востоковед, доктор исторических наук, исследователь истории ислама в России. Ну и сейчас слово Виктору Баранцу уже с точки зрения военных. Вот что мы сегодня увидели и к чему это все может привести?
Ну, то, что мы сегодня видели, вы сказали, что разные были реакции в России. Одна из газет написала после трагедии с нашим Су-24 больше самолетов хороших и разных, ну, чтобы игиловцы сбивали, во всяком случае, или турки сбивали. Я несколько по-иному смотрю на проблему радикального ислама. Я могу согласиться с тем, что противоречия, внутренние противоречия в исламе всегда были. Это, наверное, не опровергается. Для меня, вот как человека, который понимает только верхнюю оболочку этой величайшей проблемы нынешнего века, для меня самое страшное, когда радикальный ислам берет в руки оружие. Вы давайте обратим внимание на нашу республику, которая почти сплошняком является мусульманской, Татария, да? Вы посмотрите, ведь там же, наверное, есть какие-то противоречия, наверняка они есть, но ведь люди же за оружие не берутся. Потому я с опаской отношусь к такому утверждению Малашенко, что
ИГИЛ, это навсегда.
Я больше согласен вот с этой точкой, что действительно пригасить можно, но для этого потребуются, конечно, многие-многие десятилетия, и, возможно, не только пушки и самолеты.
Здесь я бы все-таки вернул нас к Турции, поскольку сегодня мы целый день выясняли отношения. Ну и, знаете, как вчера активно задавали вопрос, ну что, война-то будет? Сегодня этот вопрос уже как будто бы не задают, но эхом он все еще раздается.
Ну, это слишком горячие такие, опять-таки, радикальные головы, которые уже призывают и бомбить Турцию, сбивать все, что слетает с ее аэродромов. Это не мудрый, не государственный подход. Сейчас как никогда важно полить голову такой ледяной, свою горячую голову ледяной водой благоразумия, спокойно оценить ситуацию и действовать уже в соответствии с теми фактами реальными, которые абсолютно установлены, а многие факты еще пока не установлены.
Изменение тактики, отправка С-400 туда.
Извините, я бы сказал, что это целый комплекс проблем касательно всего. Политика, экономика, культура, военная техника, все по всем направлениям, по всем сосудам, которые нас еще объединяют с Турцией на каком-то мировом пространстве, мы, конечно, должны реагировать. Но не так, чтобы себе это было в ущерб. А у Турции, между прочим, что бы мы ни думали, есть еще достаточно серьезные ключи, которые может отреагировать достаточно ощутимо в адрес России.
Это Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. Обращаюсь к Дмитрию Арапову. Дмитрий Юрьевич, а договариваться с Турцией имеет смысл вообще или нет? Потому что сейчас, скажем так, две радикальные позиции. Одни говорят, ну, нужно вообще не заметить самолет и продолжать с ними тесные взаимоотношения, потому что это экономически выгодно, может быть, и им, и нам. А другие говорят, нет, все, нужно порвать все связи и уже показать туркам их место и отнести их к сообщникам террористов и только так с ними и разговаривать.
Я думаю, что коллега абсолютно прав, когда говорит о необходимости вести переговоры, хотя бы было бы это очень сложно. И вот один из тех моментов, который здесь есть, это ведь мы же имеем это дело ведь с Турцией, наш сосед по Черноморскому бассейну. В Турции достаточно сильно крымско-татарское лобби. И для нас очень важно хорошее отношение с Турцией еще в связи с крымско-татарским фактором, который для нашего Крыма очень важен. И поэтому разумная, так сказать, политика спокойного выстраивания отношений с Турцией, да, конечно, произошло трагическое событие. Но это необходимо.
Я не очень понимаю, на какой базе, вот на почве чего эти отношения выстраивать?
Ну, есть ведь, простите, есть же достаточно серьезные вот взаимные экономические интересы. Вот я
Вы сами сказали, что Эрдоган исламист, не кемалист.
Да. Нет, но есть экономические интересы Турции как такового. Вот ведь вот сейчас у нас произошел совсем недавно обвал египетского туризма. И зависло большое количество народу, живущих в Египте, которые завязаны. Буквально произошедший сейчас, ну, фактически идущий обвал турецкого туризма, это огромные экономические потери Турции. И ведь на это завязано большое количество людей. И еще есть один очень важный вопрос. Вот вся и в Египте, и в Турции весь туристический бизнес в значительной степени это структура, которым владеет армия.
Я ставлю себя на место там Эрдогана, насколько это возможно.
Я кончу. Армия получает от этого доход. И если этот доход обвалится, то, простите меня, я не очень себе представляю, как Эрдоган, так же, как маршал Суси в Египте, чем он будет заменять. Понимаете? Это рента.
Так я ровно про это и говорю. То есть, если поставить себя даже просто элементарно на место Эрдогана, насколько это возможно, то какое ты действие совершает, ты четко должен понимать последствия. И поэтому я не верю в то, что вот решение о том, чтобы сбить наш Су-24, они не предполагали, какие могут быть последствия, что это будет в том числе и удар по экономике. Они же на это пошли.
Ну, вы знаете, здесь мне очень сложно сказать, потому что в какой степени, так сказать, они рассчитывали, не рассчитывали, потому что, к сожалению, часто бывает, когда происходят те или иные события, не всегда бывает расчет. Но, во всяком случае, то, что произошло, ставит вопрос, кто в этом более всего заинтересован. В какой степени в этом заинтересована Турция как таковая, а в какой степени еще заинтересованы ее западные партнеры по НАТО, особенно, в первую очередь, Соединенные Штаты. Для них как раз то, что произошло, это подарок.
Это Дмитрий Арапов, да, Виктор Баранец.
Я бы хотел добавить, что в турецкой политике всегда между высшим политическим руководством Турции и армией всегда существовали некие трения. Там, вы знаете, в истории доходило и до переворотов.
Нескольких.
Да, да, да. Так что, вы знаете, я вспоминаю сейчас события на Украине, когда Порошенко не управлял своими и вооруженными силами, и отрядами. У меня пока нет полной уверенности, что именно Эрдоган санкционировал расстрел, террористический расстрел нашего Су-24. Я попутно хотел бы еще заметить вот такой факт, чтобы никто, меня или коллегу, никто нас не упрекнул, что вы вот здесь вот демагогию разводите, погиб наш летчик, сбит наш самолет, надо мстить. Да, я думаю, что в какой-то форме, в достаточно жесткой форме, ну, просчитав, безусловно, все последствия, мы, безусловно, не должны оставить просто так этот случай. Одних заявлений мало. Нужны реальные действия. И вы видели даже сегодня, когда Министерство обороны объявило о тех военных мерах, которые предпринимаются в связи с этим конфликтом, президент сказал, что их мало, я требую новый план. Но это что касается военной части. Я думаю, что президент таким же том же образом потребует и от других руководителей Министерства ведомств, как они видят свою, на своем участке реакцию на вот обострившиеся российско-турецкие отношения.
Это не выстрел в ногу, нет? Я имею в виду, вот мы сами себе в этот момент.
А вы знаете, сразу же, как только вчера случился, когда народ узнал об этом конфликте, ведь сразу же заговорили, как будем мстить. Давайте без этого, без дипломатической казуистики, как будем мстить. И сразу же в потоке вот этих возмущенных голосов раздался один очень интересный вопрос. Он очевидный. Виктор Николаевич, если мы будем слишком передавливать Турцию, то Босфор и Дарданеллы, несмотря ни на какие доктрины Монтрё, турки захлопнут, и будет наш Черноморский флот там болтаться в этой Черноморской луже. Да. Это только один вариант. У турков есть, конечно, и другие варианты. Мы должны это все учитывать, все просчитывать, выстроивать эту свою шахматную партию против турков аккуратно, мудро, дальнозорко, просчитывая прежде всего последствия своих ходов.
Дмитрий Юрьевич, обращаюсь к Дмитрию Арапову. Вы, как востоковед, наверное, можете сказать, а как сейчас нам с турками договариваться? Ведь им дать понять, что мы с этим смириться не можем ни в коем случае, и повторение подобной ситуации для нас неприемлемо, должны? Должны. Но при этом так это заявить, чтобы не порвать окончательно связи, тоже теоретически нужно. Так вот, как это все технически может быть реализовано?
Я думаю, что здесь необходимо вот что делать. С одной стороны, вспоминать, что страницы российско-турецких, а потом советско-турецких отношений были довольно сложными. Да, были периоды, ну, целого ряда многократных войн, хотя у нас бывали периоды военного сотрудничества. Во-первых, это самый конец XVIII века. Это совместно русско-турецкие действия против французов на Средиземном море. И затем 1832-33 год, когда по распоряжению Николая I русская армия во главе с генералом Муравьевым и Черноморский флот Владимир Лазарев прикрыл Константинополь от наступающих египетских войск. Но был еще один момент. Это были события 1921-22 года.
Признание Советской Республики.
Да, мне пришлось как раз заниматься миссией Михаила Васильевича Фрунзе в Турцию, его переговорами с Кемалем. Есть документы вот на эту тему. И мы сумели выстроить отношения. И эти отношения были таковы, что мы оказали и военно-техническую помощь, и военно-штабную помощь. Вот, в частности, это, этими делами занимался непосредственно и Фрунзе, его военные советники. И мы сумели выстроить очень неплохие отношения с кемалистской Турцией. Они были такими вплоть до кончины Кемаля в 1938 году. Проливы тогда фактически для противников наших были закрыты. Потом, к сожалению, наступили времена более сложные. Вот. Но, тем не менее, надо договариваться даже в самых сложных, тем более... Действительно, проливы есть, и целый ряд других вопросов есть. Поэтому, значит, есть
это интерес. Как просто потребовать с них какой-то сатисфакции? Потребовать что? Как договариваться?
Значит, надо вести, надо подумать. Это есть Министерство иностранных дел.
Ну, вы же востоковед, поэтому у вас...
Нет, я могу сказать, что здесь надо обдумать различные меры. Во всяком случае, здесь рвать отношения... Это самое последнее дело, потому что у нас же бывали периоды весьма сложные, когда у нас, например, давайте вспомним, я историк, вот 1939 год, события на реке Халхин-Гол, были боевые действия с японцами, мы их побили, потом договаривались. То есть здесь очень важный момент. И здесь в этой ситуации, тем более учитывая, что у нас есть интерес... У нас есть крымско-татарский вопрос, у нас есть проблема проливов. Надо выстраивать отношения. Это сложно, но необходимо.
Это да. Дмитрий Арапов сейчас, Виктор Баранец, Виктор Николаевич.
Вот мы сейчас все говорим о том, что надо договариваться. Посмотрите, пожалуйста, в чем сейчас центр нашего такого российско-турецкого кризиса. Каждая из сторон доказывает, что наш самолет, турки доказывают, что он вторгся в воздушном пространстве, а Россия доказывает, что не вторгся. Я считаю, для того, чтобы прояснить полностью ситуацию, надо стараться максимально России выжать максимум военных дивидендов из этой ситуации. И если турки доказывают, что наш самолет вторгся в их воздушное пространство, на стол документы объективного контроля. Естественно, Россия предоставит свои документы, и нужно, чтобы это было публичности предано, для того, чтобы мир... Вообще-то, надо припереть турок до того, я бы мечтал, можно помечтать,
да?
Чтобы они все-таки, как это им бы не нравилось, нужно припереть так, чтобы они в любом случае признали, что они допустили фактически террористический акт в отношении российского самолета.
Они могут это признать, обращаясь к Дмитрию Арапову? Дмитрий Юрьевич.
Все зависит от того, какую базу данных предоставим. Это тоже очень непростая вещь. Все зависит от того, какая будет база данных. Сложная ситуация в том, что все эти события развивались, ну, буквально на очень таком...
На маленьком пятачке.
Маленьком расстоянии.
Да, особенно для реактивных самолетов.
Сверхзвуковых самолетов – это крайне сложный момент. Но существуют документы, существуют записи. Поэтому, значит, здесь надо сидеть и разбираться.
У меня просто есть стойкое ощущение, что сегодня нет информации, которой нельзя было бы не опровергнуть в публичном пространстве. И поэтому настаивать на своей позиции они могут до
посинения. Но одно дело, когда мы с вами на скамеечку подъезда говорим, а другое дело, когда приходят серьезные люди с документами в руках, военные профессионалы, летчики, которые показывают все параметры нашего полета, параметры
самолета. Как показывает практика, периодически достаточно пробирки показать где-нибудь там на трибуне, и после этого принимаются важные стратегические решения.
Извините, это другая песня. Это совершенно другая песня. Я надеюсь, что у нас есть документы объективного контроля, я уверен в этом. Надо турецкому генштабу, если ему так вот туго доходит, представить свои документы и потребовать от турков, пожалуйста, ваши документы на стол. Я понимаю, что турки будут манипулировать, но мы не такие простачки, чтобы не понять, что нам пытаются, извините за выражение, впарить брехню.
Обращаюсь к Дмитрию Арапову. Дмитрий Юрьевич, а то, что турецкая сторона мгновенно вышла на контакт с Североатлантическим альянсом, и только сегодня были первые контакты на уровне глав Министерств иностранных дел, это как вы объясняете?
Ну, видите, Турция является членом НАТО. Они как бы, если так можно сказать, насколько я не очень большой специалист в этой самой, в системе, так сказать, оповещений внутри НАТО, но они, строго говоря, были обязаны это сделать, потому что там есть такое обстоятельство. Произошел боевой инцидент. Раз боевой инцидент, строго говоря, они обязаны все НАТО вступить здесь в боевые действия, понимаете? Ведь там же есть...
Это в случае нападения.
Да, но ведь вот в этом-то и весь вопрос, что Украина... жаждет, допустим, правительство господина Порошенко жаждет вступить в НАТО. Но в условиях военного конфликта на территории Донбасса никто Украину в НАТО не примет, потому что страна, находящаяся в военных действиях, в НАТО вступить не может.
И неразрешенный территориальный конфликт.
Извините, я добавлю, коллега очень прав. Действительно, после такого конфликта там у них есть свои внутренние уставные положения, он обязан проинформировать руководство НАТО. Так вот, Эрдоган и министр обороны, начальник генерального штаба, дрожащим голосом докладывали Столтенбергу, это уже докладывают бельгийские наши источники.
Да, просто подробности про дрожащий голос, это со ссылкой на ваши источники.
Не, на мои источники, в том числе и военные источники, и об этом уже и в бельгийской прессе можно прочитать. Они консультируются вот по какому вопросу. Они поняли, что они сотворили, и допытывали Столтенберга, что нам делать, если Россия сейчас ответит нам ударом. Вы даете гарантии в соответствии со статьей 5, по-моему, да, устава, да, НАТО, вы даете гарантии, что вы нас защитите. Вот был принципиальный вопрос, который терзал Стамбул целую ночь.
То есть они хотели, да, гарантии,
да,
безопасности.
Естественно, потому что никто не... Ну, конечно, они... Вы понимаете, что Россия сегодня уже не та, Россия иногда бывает горячая, Россия иногда бывает внезапно, и Россия может иногда сделать такой шаг, который от него никто никогда не ждал. Ждали ли Крым, ждали ли ракетных ударов из Каспия, ждали ли такой мгновенной переброски такой массы войск в Сирию?
Поэтому на всякий случай проконсультируйте.
Да.
Понимаю. Вот Виктор Николаевич помечтал, я сейчас обращаюсь к Дмитрию Рапову. Дмитрий Юрьевич, скажите, а если мы хотим сохранить отношения с Турцией, додавливать-то их имеет смысл или нет?
Нет, ну вы знаете, есть такое понятие. На Востоке существует такое понятие. Сохранить лицо, потерять лицо. И поэтому, значит, если держава, она держава, она не может потерять лицо. Понимаете? Другое дело, что бывают, конечно, катастрофические ситуации.
Но здесь вот кто-то один должен, да, потерять лицо, у меня,
нет,
такое,
значит,
ощущение.
В данном случае Россия потерять лицо в данной ситуации не может. Поэтому,
значит, Турция не хочет.
Да? Турция не хочет. Другое дело, что бывают, конечно, катастрофические ситуации. Вот я сегодня смотрел «Комсомольскую правду», там не очень точная информация по поводу прусского похода. Как раз прусский поход 1711 года. Турецкая армия окружила русское войско, где был Петр Великий. Петр был в состоянии буквально, ну, шока. Но тут ситуация спасла его жена Екатерина Первая, которая взяла, будущая императрица, которая взяла и подкупила турецкого визиря всеми своими драгоценностями. Но другое дело, что мы вынуждены были отступить, потерять, так что бывали и такие ситуации. Но все-таки у нас сейчас не ситуация прусского похода, понимаете, мы не пребываем в стадии окружения. И поэтому здесь четкое совершенно понимание. Россия терять лицо не может. И, кстати, заявление президента это откровенно показывает. Мы не можем здесь потерять лицо.
Давать потому, ли что... возможность туркам терять лицо? Требует ли ровно
этого? А это уже другой вопрос.
Так я ровно про это и спрашиваю.
Это уже дипломатия. Да. Здесь, да, уже дипломатия. Найти всегда есть возможность найти какие-то... Если хотят найти какие-то способы. Давайте, уж если так, давайте вспомним. Ведь у нас в связи с Турцией был Карибский кризис.
Да,
ведь возник
ровно из-за
чего?
Турции. Из-за ракеты там
ракетной территории Турции. И поэтому здесь Турция все время бывает в такой ситуации. Тем более есть еще такое обстоятельство. Мы практически совершенно забыли о Корейской войне. В Корейской войне участвовали не только американские войска, участвовали войска представителей НАТО. Там был турецкий воинский контингент. И он тоже понес потери. И турки всегда говорят, ну мы же участвовали в боевых действиях НАТО, значит, вы нас должны прикрыть. И, кстати, в беседах с американцами я просто читал. Они говорят, мы же вам помогли в Корее, помогайте нам сейчас.
Я всегда отталкиваюсь от суждений, что Восток – дело тонкое, поэтому к вам все время обращаюсь как к востоковеду. То есть я представляю, что стол переговоров, где мы хотим, наверное, наладить отношения, но при этом как-то расставить точки над «и», чтобы лишних вопросов не возникало. И вот в этот момент у меня вопросы и возникают. А как вести себя с турками? Загонять ли их в угол, как мечтает Виктор Баранец? Или дать им возможность из этого угла выйти? В общем, вопросов еще много остается, просто сейчас уже 19:30.
Я мечтаю только о том, чтобы до конца было доведено расследование, было ли нарушение воздушного пространства Турции российским самолетом. Это главный вопрос. А после него уже можно выходить на другие плацдармы договоренности.
Сейчас 19:30, новости, после них вернемся, продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
«Баррикады». 19:37 в эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня мы продолжаем анализ происходящих событий. Все это, естественно, после катастрофы самолета Су-24, который был сбит турецкими ВВС. С нами сегодня Дмитрий Арапов, историк-востоковед, доктор исторических наук, исследователь истории ислама в России. И Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. Сейчас уже будем принимать звонки наших слушателей. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7 925 888 88 948, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Поехали. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Шарбат. Можно задавать вопрос? Это Дмитрий Арабов. Вот по поводу того, что он считает, что 2 миллиарда населения земного шара – это ИГИЛ, с ними надо смириться. Я вот хотел...
Вы уже в эфире, поэтому вы задаете ваш вопрос. Пожалуйста, закончите его.
Да, вот разрешите, я еще не завершил вопрос. Вот каким образом он стал исламоведом, и на что он ссылается, и таким, каким образом он считает, тем более сегодня все ислами борются с ИГИЛом. Более того, то, что он пугает, что здесь важно исламский, татарский фактор и крымский фактор, это никаких факторов нет, все осуждают действия Турции. Поэтому
спасибо, лучше нам... спасибо. Говорят, судя по всему, мусульмане, что вы сгущаете краски, и всех мазать одной краской нельзя.
Я думаю, что речь идет... Слушатель, видимо, не очень хорошо меня выслушал.
Наверняка.
Да. Речь идет о том, что мусульман, по разным оценкам, примерно 2 миллиарда человек. Из них примерно 1 800 000 000, это сунниты. Радикальными являются, конечно, меньшинство, но все-таки это меньшинство, но процентов 10. Но даже если 10%, причем далеко не все они воюют, но они настроены радикально. Это по разным
оценкам. Это 180 миллионов.
Примерно около 100 миллионов человек. Причем здесь очень важно понимать. Вот у нас ряд публикаций после пишут, вот ИГИЛ поддерживает только бедные. Нет, это, к сожалению, не так. Радикализм и бедность, и богатство прямо друг другом не... Да, бывают люди бедные, которые недовольны, но бывают люди из очень состоятельных семей, которые занимают достаточно радикальные позиции. Давайте вспомним события сентября 2011 года, когда самолетами, которые летели на эти здания в Соединенных Штатах, управляли люди из очень богатых семей, а все с высшим образованием, но они были настроены радикально. Сам Усама бен Ладен, который был ликвидирован, из очень богатой саудовской семьи, миллиардер. То есть здесь речь идет о том, что здесь ситуация... Вот. Конечно, подавляющее большинство российских мусульман, они абсолютно лояльны по отношению к российскому государству. Я имею среди моих татарских друзей, и я вот был в начале этого месяца в командировке в Казани, у нас была большая мусульманская конференция, там были мусульманские ученые, там были мусульманские духовные лица, они все осуждали радикализм. Но вместе с тем, все они констатируют, что ситуация достаточно тревожная, и здесь надо понимать, что вот здесь необходимы не только военные меры, здесь необходима повседневная работа, особенно с молодежью. Особенно с молодежью. У меня такое впечатление, что пока то, что делается, это недостаточно. Тем более, что это, к сожалению, захватывает не только уроженцев в исламских семей. Вот я профессор Московского университета. У нас совсем недавно возник вопрос с нашей студенткой философского факультета.
Варварой Карауловой,
которая, но попала под влияние, так сказать, соответствующего проповедника. Там сложная ситуация, конечно, но тем не менее, она, кстати, из очень благополучной семьи.
7373948. Давайте еще звонок. Алло, здравствуйте.
Да, Володь, добрый вечер, это Фрок.
Да, Алексей, пожалуйста.
У меня вопрос к Виктору Николаевичу, добрый вечер. Да, Виктор, вы сказали про данные объективного контроля. Мы помним ситуацию с Боингом, который был в Донецке. Мы видели картинку, что наши данные объективного контроля ребятам на Западе совершенно неинтересны. Угу. Вот вопрос вот какой. У нас есть инструмент, при помощи которого мы, значит, наших западных партнеров можем посадить за стол, и не просто для того, чтобы они нас выслушали, поухмылявшись в уши, а все-таки они серьезно оценили эту информацию и сделали какие-то выводы. Спасибо.
Угу. Спасибо.
Спасибо, я вас прекрасно понимаю и отвечаю. Безусловно, турки будут делать все, чтобы, даже если они обладают честными данными объективного контроля, они, конечно, смахлюют и сделают все для того, чтобы нам подсунуть куклу. Это понятно. Но уже то добиться того, чтобы сесть с ними за один стол переговоров и выкладывать свои козыри и профессионально, глубоко разбираться в этом случае, это уже может дать какой-то, хотя бы первый толчок, что мы начинаем разговаривать, и для нас это очень выгодно. Я буду говорить сейчас без дипломатических выкрутасов, нам нужно сделать все, чтобы убедительно перед всем миром припереть турок стенки вот из-за этого случая. Это стратегически принципиально важно. Я понимаю, что никогда турки будут не признавать этого, но мы должны показать миру свои карты. У Генерального штаба Российской Федерации, Вооруженных сил Российской Федерации, у Минобороны есть такие данные, и я думаю, что и мир их скоро узнает.
Другое дело, что как они будут восприниматься?
Всегда будут восприниматься. Но если в одной из российских газет пишут, что больше надо сбивать самолетов хороших и разных, тогда я таким же макаром могу сказать, что повстанцы Усама бен Ладена организовали атаку на Нью-Йоркские эти башни-близнецы. Это вот такой мой ответ тоже этой пятой колонии.
Жираф Мариус интересуется. Переговоры, карты, документы, это растянется во времени и замылится, как с MH17. Надо сразу влепить в ответ, а потом говорить. Тихо, давайте успокоимся.
Я сторонник, что когда у людей, которых это такая точка зрения, засунуть голову в морозильник, подержать ее хотя бы полтора минутки, потому что серьезная политика так не делает. Если вы говорите, надо ли России мстить, но я бы заменил слово «мстить», Россия должна достойно ответить. В дипломатии вот такая вот игра слов. Конечно, мы будем думать над тем, как достойно ответить. Конечно, вы правы в том, что будут замыливать турки, будут годами не признаваться. Хорошо, но мы хотя бы должны сделать свой шаг. Мы должны показать миру, что мы обладаем объективными данными.
Давайте еще звонок. 7373948, хотя не знаю, может быть, Дмитрий Юрьевич, есть что добавить или нет?
Я думаю, что здесь надо вспомнить исторический опыт одного выдающегося русского военачальника, выдающегося русского дипломата Михаила Ларионовича Кутузова, который блистательно воевал, а затем в 1793
был послом в Турции,
да. И блестяще защищал интересы российского государства здесь. При этом мне пришлось заниматься этим посольством и заниматься его историей. И,
два года, по-моему, да?
Да, был, год, да, целый. Да. И это была великолепная русская военная разведка, это была великолепная дипломатия. Там есть совершенно замечательные документы, это инструкция, которая была дана ему Екатерины II, где было написано, что мы вообще с Англией в тот момент, в 1793 году, сотрудничаем, вот, в борьбе с французскими якобинцами. Но на проливах надо помнить, что Англия смотрит на нас ненавистным оком. Это настолько блестящий русский язык. И, кстати, поскольку у нас вот сейчас речь идет об таком исламском радикализме, то и среди исламского радикализма это одно из самых таких заметных течений, это ваххабиты. Угу. Так вот, именно Кутузов первый сообщил в России об движении ваххабитов в Аравии.
Это в 1793
году. В письме Екатерине II. То есть он блестяще знал турецкий язык, между прочим.
7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Добрый. Москва.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я, может быть, конечно, что-то упустил, но вот я два дня из радио слушаю, телевизор смотрю, да, и вот очень много информации про этот самолет, но по факту ничего не понятно. Смотрите, вопрос первый. Самолет, вот я не могу нигде услышать, во-первых, на чьей территории он упал? На территории Турции уже?
На территории Сирии.
На территории Сирии упал.
Если он упал на территории Сирии, то есть он уже выполнял, как было сказано вчера в новостях, разворот, и на развороте как бы его подбили, но на территории Турции он не залетал. Сколько от территории Турции до границы какое расстояние?
По одним данным 4 километра самолет был, по другим 1 километр от сирийской границы.
Кто там опять-таки стрелял, потому что турки заявляют, что на этой территории непонятно, что мы делаем, непонятно, кого бомбим, потому что там нету ИГИЛа. Там нет 50 километров зоны, которую они хотят объявить не для полета.
Буферная зона.
Там некого, да. То есть тогда, ну, ничего не понятно, понимаете, почему его сбивают? Как он
Во-первых, наш... Да, я можно я отвечу? Да, Виктор, ну, во-первых, если вы внимательно посмотрите на карту, то там есть так называемый турецкий зуб. То есть это такой выступ границы, который упирается прямо в тело Сирии. По одним данным по карте это 3 километра, по другим 5 километров. 5 километров. Для того, чтобы наш самолет, если даже случайно туда залетел, да, для того, чтобы пересечь это пространство на скорости там 400 или 500 километров, там ему требуется, уже мы по-разному, наши аналитики говорят, одни говорят 17, другие 30 секунд. Для того, чтобы поразить самолет за такое время, турки говорят, что они 10 раз предупреждали за эти 30 секунд. Но это просто нелепица. Потом, если вы внимательно заглянете в тактико-технические характеристики, вообще покопаетесь внутри F-16, то вам любой зеленый лейтенант ВВС, не только России, в мире, скажет, что для того, чтобы запустить ракету, для этого нужно минимум 5-6 минут. И это если летчик обладает высшей степенью квалификации. Опять нестыковки. Ну, в общем-то, вот это и требует все-таки серьезного разговора российских и турецких военных за одним столом. Надо с этого начинать. Чего бы нам это ни стоило. Это не унижение. Это попытка докопаться до правды и отстоять свою позицию.
Это Виктор Баранец. Тогда вторую часть вопроса адресуем Дмитрию Арапову. Дмитрий Юрьевич, про эту зону, которая возле границы с Турцией и Сирией, очень много говорят в последнее время и часто упоминают этих туркоманов, которые там живут, таких турецких туркмен. И вы можете описать, что все-таки вот это за место и почему по нему не удается договориться? Потому что раз уж это такая зона интересов Турции, зачем мы все время туда лезем?
Весь вопрос в том, что, значит, тут надо вернуться в 1918 год. Вот к концу 1918 года вся территория Ближнего Востока, это была Османская империя. Когда поздней осенью 1918 года Османская империя рухнула, то здесь начался процесс великого передела. Передела, в который вошла, собственно, заново возникла новая Турция, которой не было, но которая, тем не менее, все-таки выступала как преемница. Возникла Сирия, которая, вот та Сирия, которая сейчас есть, возник Ирак. Возник,
по линеечке делили.
Да, возникла Иордания, возникла, значит, Египет нет, но Египет был, потому что там историческая зона Дельта Нила. А вот то, что называется Месопотамия, да, вот это, если так можно сказать, Великая Месопотамия, она стала делиться. И здесь возникло большое количество всяких противоречий. Ну, давайте будем говорить так. Практически все турки, несмотря на все их определенные политические различия, и кемалисты, и его противники, они всегда считали, что, собственно говоря, Сирия – это вообще такой новодел, который им совсем и не нужен. И то, что называется территория Северной Сирии, это вообще должна принадлежать им. Там были очень большие споры по поводу так называемого вот этого Александрийского санджака после 20-е годы. Поэтому
сверху... Это зона исторических притязаний Турции.
Да, зона исторических притязаний Турции. Тем более там есть еще один... одна группа. Это курды.
Да, да.
Это курды. И там клубок. Там, значит, и затем еще один очень важный момент. Почему он так важен для Анкары? Дело в том, что Башар Асад и его сторонники – это алавиты. Их в Турции, их примерно в Сирии, ну, по разным оценкам, где-то 3 миллиона. Ну, условно. Но в Турции это алавиты 8 миллионов. И вот здесь очень важный момент. Алавиты – это особая религиозная, ну, скажем, группа, назовем так. Они близки к шиитам, хотя они не совсем шииты, они почитают и Христа. Но, тем не менее, это вот такая особая группа, которая, значит, для Турции, для суннитской Турции, а там суннитов, она тоже не очень хороша. И поэтому с этой точки зрения, понимаете, Эрдоган, я историк, он всегда и должен, политик, всегда должен попытаться встать на позицию своего, в данном случае, противника. Понять, а что у Эрдогана? У Эрдогана очень сложная ситуация. Во-первых, да, он сейчас победил на выборах, но, прямо скажем, не очень устойчиво. У него над ним висит вот уже многие десятки лет, у любого турецкого правительства висит курдская болячка. Тем более, в этом конфликте получилось так, что курдов поддерживает и Россия, и Соединенные Штаты. Да.
У нас у каждого свои курды.
Понимаете, у каждого свои курды, но при этом это курды. А курды для турок – это нож у горла. Понимаете, там очень... Вот я помню, что был вот когда...
Почему? Так, может быть, если мы не хотели ссориться с Турцией, не следовало лезть на сирийско-турецкую границу? Или нет. Это было все равно неизбежно?
Ну, раз... Нет, но давайте будем исходить...
Там другая задача решилась.
Нет, да. Давайте будем исходить из того, что, к сожалению, за последние годы Россия натворила много ляпов. В частности, например, была совершенно бездарна, на мой взгляд, оставлена военно-морская база в Камрань во Вьетнаме. Это была... Ну, будем говорить так, не очень разумная мера.
И Лурдес на Кубе, да?
Да, и то же самое. Угу. А дальше возникла ситуация. У нас практически, ежели мы теряем наших союзников в Сирии, мы теряем Латакию. Мы теряем последнюю нашу базу на Средиземном море. То есть, где можно заправиться водой, где можно все-таки как-то...
Отремонтироваться,
да, корабли, да, да. Потому что ситуация в Алжире очень сложная. И сейчас, насколько я понимаю, реально базироваться на Алжир крайне сложно.
То есть, эта граница в любом случае стратегически была важна для Асада, поэтому неизбежно нужно
было... И она важна для нас. И это четко совершенно надо понимать. И когда обнародовалось решение, почему мы решили поддерживать... У нас... Ну, давайте не будем питать иллюзии. Если вы посмотрите любые все американские фильмы, детективные, полицейские, приключенческие последних десятилетий, вы увидите, что все сходятся в одном. Как только краешком упоминается Сирия, сразу возникает шейх Асад, Мухабарат, политическая полиция, это как гестапо, и Асада надо убрать.
Понимаю. Да, Виктор
Воронин. Вы сейчас сказали, почему туда лезем.
Вот именно в этот коридор.
Да, вы сказали. Значит, вы знаете, что за последнее время мы стали очень активно бомбить эти нефтяные караваны. Ушлый Эрдоган, его генеральный штаб и Министерство обороны постарались направить эти нефтяные караваны как раз через... этих туркоманов, для того, чтобы тут же в ООН подать протест против России, что бомбят не тех контрабандистов, которые помогают перекачивать сирийскую нефть, а бомбят именно вот этих туркоманов. И второе, мы уже абсолютно точно знаем, что на территории этих туркоманов турки очень хитро устроили лагеря и госпиталя, где там отлеживаются, подлечиваются игиловские бойки и возвращаются снова на территорию Сирии. Мы потому и контролируем этот участок границы. И будем контролировать.
Ну, такой условный контроль получается. С воздуха есть, а с земли
нет. Нет, зачем? Мы, во всяком случае, бьем те колонны, которые еще не дошли до турецкой границы, что вызывает дикий зубовный скрежет у Эрдогана. Ну, это уже банально стало говорить, что по 150, по 180 машин в день перегоняют, в день 1,5 миллиона долларов дохода. Ну, и некая арифметика. Покупают у исламского государства нефть по 20 долларов, а продают по 45-50. Великолепный бизнес. И, естественно, Эрдогана это бесит, потому он и вскипает вот так против наших действий.
Я прошу прощения у слушателей, у меня сейчас будет, возможно, последний вопрос к Дмитрию Арапову. Дмитрий Юрьевич, меня заинтересовало вчера еще выступление президента Российской Федерации Владимира Путина. Риторика была довольно жесткая, и было ощущение, что в отношениях с Анкарой он сжигает все мосты, обвиняя их в поддержке террористов, заявляя о том, что это пособники, заявляя о том, что это удар в спину, что вы торгуете с исламским государством. Или как это вообще расценивать с точки зрения турков?
Ну, Путин сказал правду.
Я думаю, что в данном случае речь идет о том, что надо государство, если оно хочет, чтобы его уважали, надо занять место. Другое дело, что существует политика и существует, знаете, необходимость договариваться. И я в этом плане всегда вспоминаю знаменитую беседу, если мне память не изменяет, Сталина и Черчилля по поводу событий в Северной Африке, когда Черчилль сказал, что вот у нас для того, чтобы беседы и Черчилль и Сталин согласились о том, чтобы победить Гитлера, надо договариваться даже и с чертом, а Сталин добавил, и с его бабушкой. Понимаете? Поэтому речь идет о том, что политика — это политика, дипломатия — это дипломатия.
И но поэтому... так все мосты не сожжены после подобных выступлений?
Нет, конечно. Но в данном случае есть такое понятие. Есть такая вещь, как политическая риторика. Есть политики. Вот. Ну, а есть дипломаты, значит, так или иначе. И с этой точки зрения я опять вспоминаю Михаила Михаила Леоновича Кутузова, который вот как раз великолепно мог и воевать, и великолепно мог вести дипломатию, и мог, как говорится, сделать так, чтобы практически вынудить тех же самых турецких дипломатов идти на переговоры с ним. Для этого существует политическое искусство. В этом плане.
Я благодарю за участие в программе. Время нашей программы подошло к концу. С нами был Дмитрий Арапов, историк-востоковед, доктор исторических наук, исследователь истории ислама в России, и Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. Спасибо, Виктор Николаевич. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Приходите еще.
Спасибо и вам.